студии Диана Кобрякова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
И в ближайшие минуты мы поговорим о том, как молодое поколение, как молодежь меняет рынок труда или пытается изменить этот рынок труда. Не секрет, что треть жизни многих людей проходит на работе. Так вот, говорить о сокращении этих часов пока не приходится, но вопрос о том, в каких условиях протекает...
Половина проходит.
Да, но бывает по-разному. Но я такое более-менее среднее взяла, что треть проходит на работе. В каких условиях протекает вот этот самый рабочий процесс и какие нужны изменения?
От чего это зависит? Диана?
Вот этот вопрос все-таки задают и задают больше молодые люди. От чего зависят условия?
Да, вот от чего зависят условия в коллективе? Ну вот по-твоему?
Мне кажется, что от того, какие руководство ставит цели и как нанимает сотрудников.
Ага,
да,
ну то есть
кажется...
от сотрудников, от самих.
Это взаимодействие, Жень, прямое. То есть это то, вот, кстати, о чем тоже говорит молодежь, когда нет взаимодействия. Ну, то есть мы понимаем, что в каких-то крупных компаниях есть вертикаль власти своя, ну, вертикаль руководства.
Ну, не в каких-то, наверное, во всех, если они крупные.
Ну, она просто
да.
работает, да, по-разному, да. эта вертикаль. Вот если, например, ты работаешь в какой-то крупной компании в отдельно взятом отделе,
так.
У тебя есть руководитель твоего отдела,
так.
А над руководителем еще стоит несколько фигур. Вот если ты не имеешь никакого отношения или ты никоим образом не замечен вот этими вышестоящими фигурами, то молодежь сегодняшняя говорит, это компания, в которой нет открытого диалога.
Угу.
То есть твоя деятельность, результаты твоей деятельности, пожелания руководства к твоей деятельности, твое собственное развитие, оно должно доходить в том числе до верхов.
Я немножко о другом говорил. Я говорил о том, вот ты говоришь о ситуации на работе в коллективе. Вот в отдельном отделе, да, как ты говоришь. Зависит условия работы от того, кто рядом с тобой работает. Потому что могут попасться настолько разные люди. Могут попасться карьеристы, которым на тебя наплевать, а могут попасться люди, которые готовы тебе отдать часть своего времени.
Так разве не руководитель создает атмосферу в коллективе? Конечно, этот вариант возможен. Но если руководитель поощряет разные методы при достижении задачи...
Ну, если у руководителя 100 человек подчиненных, ну, что
ну
он
что?
Будет... Вот у него 100 человек, что он будет с каждым говорить, а Ванечка, как ты сегодня?
Ну, во-первых, давай так, этот ну, человек-руководитель, он не один руководит сотней людей. У него есть замы, у него есть помощники.
Так и... что молодежь-то хочет? Чтобы у него коллектив был хороший или чтобы его там заметили где-то
молодежь
наверху?
Молодежь хочет и того,
всего,
и другого, да, и чтобы еще успевать отдыхать. Чтобы вся жизнь не только проходила на работе, а чтобы они успевали жить за пределами рабочего офиса. Сейчас к нам присоединяется генеральный директор консалтинговой компании Sherpa S-Pro, основатель или координатор исследовательского центра RU Generations Российской школы теории поколений Евгения Шамес. Евгения, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Евгения, насколько, правда, сегодняшнее молодое поколение, оно меняет рынок труда, и у них есть на новую систему взаимодействия с руководством в том числе? Когда мы говорим об условиях, вот как Женя меня мучил вопросом.
Есть запросы вообще, кстати, у молодежи? Или, в общем-то, все это так выдумано?
Ну, смотрите, запросы у молодежи есть всегда. Вне зависимости от поколения всегда приходит молодежь и всегда предъявляет новые требования. Просто когда приходят разные поколения, когда приходило поколение X, это были одни требования, когда приходили бэби-бумеры, которые сейчас руководят странами, это были другие требования, когда приходят миллениумы сейчас, это 85-2002 года рождения, это третье требование, вот скоро начнет приходить поколение Z, это 2003-2023 примерно года рождения, они о другом будут говорить. То есть это просто разные истории. Сейчас мы говорим про миллениумов в основном.
Mm-hmm.
То есть те, которые пришли, у кого вот возникли запросы, как сказала Диана, доходить до верхов, а не получается открытого диалога, не получается, ну вот, не получается пока той компании, о которой мечтает молодежь. Вот. И одна из причин, это, например, вот один из запросов, он связан с балансом. Баланс, вот термин «баланс жизнь-работы» или «работа-жизнь», вот меняют эти два слова, он появился как раз в связи с поколением «миллениум». Потому что они первое поколение, которое выросло в условиях, когда ну вот, мир сказал, что есть время, есть возможности комбинировать жизнь. То есть до этого были вот несколько поколений, когда работа была прямо гораздо более важной составляющей. И что интересно, у нынешних детей работа становится тоже более важной составляющей сама по себе, потому что она называется уже не работа, а любимое дело.
Mm-hmm.
Вот миллениумы у нас не говорят слово на исследованиях «любимое дело». Они говорят про работу. То есть они как бы, вы знаете, как если уже сказать, они не будут сопротивляться, но сами они не будут первыми, кто начнет про это говорить, кто начнет все говорить. Они говорят про вот этот баланс, что я хочу и отдыхать, и работать, и поэтому я хочу и разговаривать с руководителем. И вот разговаривать с руководителем – это очень важная история. Потому что миллениумы запросили не просто разговор про работу, они тоже хотят разговаривать и про работу, и про жизнь. И для ряда руководителей это очень непривычно.
Так, позвольте вас перебить, да. Евгения. Вот вы говорите, у них есть запрос на то, чтобы общаться с руководителями. Да? Я так понимаю, руководителями другого звена, не первого, да, не руководителем отдела, в котором работает миллениум, а следующего, да, уровня.
Здесь два есть пункта, о которых я говорю. Ага. Первый, всегда приходили, когда сотрудники, они на работе говорили про работу с руководителем, в том числе и с линейным. А сейчас миллениумы хотят не только про работу, они хотят и про любовь, и про свои отношения, и про свое развитие помимо работы. То есть это непривычная
ситуация. А вот позвольте тогда такой вопрос. А, собственно, руководители хотят ли разговаривать с миллениумами? Нужны ли руководителям эти разговоры? Мало ли, какие люди пришли на работу, и чего они там хотят, и какие у них запросы?
Очень правильный вопрос. Они, в принципе, хотят разговаривать с сотрудниками, но они не понимают, почему часть вопросов нерабочих, она так часто возникает. Ну, знаете, как один раз можно поговорить, почему у тебя что-то там не так вот с твоей девушкой, молодым человеком, но достаточно много посвящать этому времени, возникает запрос, что, зачем. И миллениумы, как поколение, они требуют, знаете, как они публичные. Ну, вот вы поколение, которое услышало очень много сообщений в детстве, что нужно быть публичными. И с руководителем работает такая же схема публичности. Я хочу разговаривать с вами обо всем. И это работает и на линейном уровне. И вот вопрос, который вы задали еще, там есть вторая часть. Вот эта публичность, открытость, она касается всех уровней. То есть вот хорошая компания, когда миллениум может обратиться и к первому лицу. Причем здесь скорее важно не то, что я обязательно приду, а вот возможность этого доступа. И вот эту возможность именно компаниям важно показывать, потому что тогда для миллениумов, знаете как, для каждого поколения есть свой образ, что значит хорошая компания.
У меня, знаете, сразу картина такая рисуется. Ну, то есть я понимаю, например, что если мы посмотрим на какие-то современные IT-компании, ну, на тот же Яндекс, например, да, наверное, это наиболее яркий пример в России, когда ты, наверное, можешь иметь доступ там к главным руководителям, ну, и вообще там как-то и атмосфера, и сам формат работы располагает. Но представить, например, что, не знаю, менеджер среднего звена, работая в «Газпроме», имеет прямой доступ к главе компании Алексею Миллеру, и вот он рассказывает ему...
Про свою несостоявшуюся любовь к девушке, а у Миллера там плотное расписание, понимаешь, у него переговоры с тем,
смотрите,
с тем.
Да. Вы же передернули, мы же все поняли. Конечно, не этот разговор, понятно, что все будут вести скорее с линейным руководителем.
Нет, и со следующим, Евгения, со следующим по уровню тоже можно, вот мне кажется.
Можно, но не особо сильно дальше. То есть ты понимаешь, что когда ты идешь к Миллеру, ты будешь говорить о другой теме. Ну вот, и я могу сказать, что, например, «Газпром» нет, наш клиент, и нормально разговаривают миллениумы обо всех тех же проблемах, и когда мы ведем воркшоп или работаем с ними, о чем жалуются нам руководители? Говорят, ну слушайте, как можно столько времени тратить? То есть это вот вопрос, именно мы потратили время, а работать-то когда? А здесь вот смотрите, это не то, что кто-то плохой, это просто другая модель. То есть для миллениума хороший руководитель — это человек хороший во всем. Ну, то есть ты ему должен доверять, как и руководителю на работе, и видеть успешность этого человека просто в жизни, и видеть его успешную там вот семью, хобби и так далее. Поэтому они и разговаривают, они ищут людей, таких вот руководителей, с которыми им хочется быть в команде, которые попадут в компанию, вот модель, этот успешный человек. Я работаю с успешным человеком, и он, благодаря ему, я могу тоже становиться более успешным. И работает дальше понятная схема у миллениумов, потому что остальные поколения так не думают, а она работает так. Чем больше успешных руководителей в компании, тем больше успешных людей в целом, чем более успешная компания, тем более успешным могу стать здесь я. Ну, понятно, вот, то есть...
Да, ну, то есть КПД не страдает от того, что ведутся вот эти все ненужные разговоры. Потому что в результате, работы любой компании, это, конечно же, КПД, да, каждого сотрудника.
А я бы сказала, что здесь это другая задача руководителя, объяснить, и другая задача миллениума самого, научиться вот работать в других условиях, когда ты понимаешь, что не надо все сюда приносить. Вот смотрите, здесь это поиск границы, ну вот, что должно выходить на рабочие задачи, о чем нужно здесь говорить. Ну, потому что здесь, ну, представьте, если это будет съедать слишком много времени, а миллениумы ведь поколение, которое требует множество времени, 20, они вот хотят доступность руководителя 24/7, и это не шутка сейчас, то есть это так работает, ну, знаете, как колл-центры. Ну, то есть руководитель в чем-то вот он должен работать по модели колл-центра. Быть доступным 24/7, они понимают, что руководитель занят, но вот просто сам факт, что такое возможно, это сразу показывает хорошего
руководителя. То есть так, не позвонить руководителю после 21, например, ну, как бы...
Ну, значит, никому... эта возможность есть.
Да, ага.
Ну вот смотрите, Греф, например, в Сбербанке вот такую модель он очень четко показывает. Он показывает, что он публичный, он показывает свою доступность, открытость к этому. И здесь смотрите, что важно. Здесь важно, как выглядит. Ну не просто вот такие утверждения, а ну вот что мне нужна публичность и доступность руководителя, а что-то происходит. Вот, например, модели поведения поколения X, 64-84 года рождения. Что значит доступность руководителя? Ты можешь прийти и с ним сесть и разговаривать. Что значит это в модели поколения миллениум? Ты можно встретиться с 10 тысячами сотрудников сразу и с ними поговорить. Ну, раз в неделю регулярно. Угу. Вот это будет разница, вот в сценарии таком, который хочется увидеть.
Меня еще один пункт беспокоит, Евгения. То есть мы вот с вами разобрали командную игру, вот этот открытый диалог и масштабный диалог, профессиональный личностный рост. А вот вначале вы сказали, что у молодежи есть запрос на то, чтобы делать доброе дело. Я не помню, как вы точно сказали, но смысл был в этом. Это является синонимом тому, что молодежь очень хочет приносить конкретную пользу обществу, в первую очередь, сегодня.
Значит, что здесь очень важно? Когда занимаешься поколениями, ты прям обращаешь внимание на конкретные слова. Потому что конкретные слова, ну вот одно поколение говорит, а другому мы можем это слово сказать, и оно ничего не скажет. Доброе дело – это не совсем миллениумовское выражение, более правильное слово «импакт». И они прям так и говорят, и на Урале, и в Сибири, вот, и на Волге они нам говорят это слово. Импакт – это английского дела, приносить пользу, делать лучше свою страну и мир. И вот миллениум очень в это хотят вкладываться. Вот польза – это их слово, помогать – их слово. А вот доброе дело – это просто как бы смысл будет идти о том же самом, но об этом будут говорить другие поколения.
Слушайте, сыны, если например, у целого дети. Поколения польза, да. польза – это их слово, то не все потеряно.
Помощь,
польза.
Да, польза,
да. Это же отлично.
Вот, польза, например, я бы не, знаете как, польза не совсем миллениумовское слово, делать лучше свои страны и мир. Польза у нас уже говорят дети, это там появилось, ну вот, когда они вот используют. И у нас, ну то есть вот, это и есть разница в нюансах. А да, пользу, то есть им очень важно прийти и присоединиться к команде, которая позволяет тебе вот этот, вот, делать лучше свои страны и мир. И они прямо стараются к таким командам присоединиться. А как узнать, что команда, руководитель это делает? И я прямо, смотрите, опять вот возвращусь к той публичности, о которой я говорила. Угу. Руководитель должен рассказывать, что я делаю такое дело. Много руководителей в компании должно говорить, мы делаем такое дело. Вот,
самая правильная версия, наверное.
Ну вот, и показывать, какие вопросы они решают. И тогда миллениумы начинают верить и начинают хотеть идти сюда, потому что они понимают, что они, в общем, еще молодые, неопытные, но в целом у них вот амбиции и готовности действовать очень много. И, в принципе, они вот уже, им кажется, что они очень-очень много попробовали. Это правда, так бывает у всех поколений. Но вот как раз важная история, что присоединиться к большим делам. К большим делам. Mm-hmm. Пусть я скажу даже добрым делам, вот, и мы про это, вот, я просто даже взяла себе нашу книжку «В семье не без миллениума», что делать поколению, которое меняет мир, ее пролистываю, но вот это очень важная, ну, вот, задача, а мы забываем рассказать про этот импакт, понимаете? Ну, то есть ты увлекаешься проектами, ты увлекаешься, а нужно говорить, вот как наша компания, как Яндекс влияет на то, что в России становится лучше. Угу. До которой вы сказали. Ну и вот и так должно быть абсолютно, даже про небольшой бизнес этот рассказ должен идти. И тогда они понимают, вот смотрите, миллениум очень четко ищут вот этого правильного своего хорошего руководителя, к которому на какое-то время присоединяются. И помним, это успешный человек, то есть они нашли, и вот они вместе с ним делают добрые дела, идут к успеху и
процветают.
И становятся хорошо в компании.
Да,
и чем дольше они это видят, тем дольше они готовы оставаться в этой компании.
Спасибо, Евгения, за разъяснение.
Много так открытий, да.
Да. Евгения Шамис, генеральный директор консалтинговой компании Sherpa S-Pro, основатель и координатор исследовательского центра RU Generations Российской школы теории поколений, была с нами на прямой связи. Вот, Женя, давай, ну, с тобой тогда честно об этом и поговорим. Так,
ну,
как
честно,
мы представители с тобой разных поколений.
У меня поколение X до 84-го года.
До 84-го, а я как
раз
после.
Следующий.
А я после, да, так. Я следующая. То, что рассказывает мне, ну, в смысле, то, что нам сейчас рассказала Евгения, мне близко. И мне понятно. И, наверное, я не могу сказать, что, ну, прям для меня очень важно, и там я не работала в компаниях, в которых было по-другому. Нет, я работала в компаниях, в которых было по-другому, но то, о чем она говорит, да, представляет определенную ценность. И
ну, при просто отборе... Евгения очень много сейчас всего рассказала.
Ну, давай прям конкретно. Командная игра.
Командная игра.
Командная игра.
Да, понятно. То есть командная игра тебе близко. Командная игра, и люди, на мой взгляд, люди приходят на работу не играть.
Вот. Не играть,
не играть.
А работать.
Командная игра, вот это не мое выражение. Так.
Открытый диалог с руководством.
С руководством линейного уровня.
Да.
Это в любой компании бывает на самом деле. Это бывает в любой компании, потому что иначе этого руководителя просто выгонят, если он не будет поддерживать диалог со своими сотрудниками.
Но,
первый линейный руководитель, он должен знать про каждого все.
Первый, да, а дальше?
А дальше, ну, я не знаю.
А дальше как фишка ляжет.
Как фишка ляжет, да.
Профессиональный и личностный рост. Баланс.
Профессиональный и личностный.
Да.
А давай сначала определи, давай разницу. Что такое профессиональный, что такое личностный.
Нет, давай по-другому сформулируем этот вопрос. Когда,
лестница, да?
Когда на работе ты наблюдаешь свой и профессиональный, и личностный рост.
Что такое
рост?
Личностный рост?
Личностный рост – это твое саморазвитие, которое может даже не относиться к твоей конкретной профессиональной деятельности.
Так это каждому человеку более-менее вменяемому ясно, что следует
Нет,
делать.
Нет, одно дело ясно,
а
другое дело
делает.
Делать.
Нет, ну здесь, да, мы сходимся, конечно. Да, безусловно.
По поводу, видимо, пользы общества. Приносить пользу обществу. Но в нашем случае, мне кажется, здесь странно немного об этом говорить.
Ну, просто каждый его воспринимает пользу общества по-своему. Если человек выбрасывает отработанные батарейки в контейнер для их сбора, да, то это уже польза обществу. Давай так.
Угу. Теперь давай подумаем о том, сколько людей выбрасывает батарейки в отдельные контейнеры, и еще, не дай бог, ты дойдешь до сортировки мусора, и поговорим о том, стоят ли отдельные ведра у нас в квартирах.
Это отдельная совершенно тема, конечно, да.
Да. Возвращаемся к молодежи, возвращаемся к изменениям на рынке труда. Сейчас к нам присоединяется Анатолий Занковский, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам уже Евгения Шамес, которая тоже занимается вопросами молодежи и вот этой организации труда, точнее, даже
Евгения очень четко распределила молодежи по поколениям их отношение к работе. Вот,
да, и у вас мы хотим спросить, насколько реально существенно отличается психология миллениумов, видимо, да?
До 2003 года, которые родились, да. Получается вот так.
Ну, вы знаете, я думаю, что с одной стороны вот эти различия преувеличены, с другой стороны они, несомненно, есть. Я вспоминаю исследование Гэллопа. Они посмотрели, для кого ценность труда, скажем, является приоритетной. Через 20 лет, не поверите, те же самые люди подтвердили это, новое поколение имело совершенно другие ценности. То есть, по сути дела, мы ценностный сдвиг имеем в связи с новыми когортами.
То есть внутри поколений, что ли, получается?
Да, за три поколения. Ага. Но, с другой стороны, вот хороший пример. Я вспоминаю кросс-культурное исследование американцев, немцев и японцев. Ну, считается, что японцы очень... работоголики, что они, так сказать, ради работы...
Без выходных и без обеда.
Да. И посмотрите, выборка была такая. Выпускник школы, первый курс вуза, последний курс вуза, первый год в организации и через 3 года в организации. И выяснилось, никаких различий нет, кроме последнего среза. То есть через 3 года организация смогла таким образом перестроить сознание, так сказать, бывшего там студента, школьника, что они отличаются, ну, так сказать, на порядок. На всех других уровнях то же самое. Чувствуете? То есть, по сути дела, сейчас организация и организационная культура становятся тем инструментом, который, ну, так скажем, учит и социализирует человека в сфере труда. Государство, как мы видим, из этой сферы в достаточной степени удалилось.
Угу. То есть, подождите, получается так, что до какого-то определенного времени работы в одной и той же организации молодой человек, молодая леди,
одна,
она разгильдяйка,
потом превращается в человека, который нужен компании.
Который нужен компании, и наоборот, компания, в котором нуждается, то есть одновременно.
Да. То есть новобранец в организации, ну, по сути дела, в 3 странах одинаковый, через 3 года это совсем другие люди.
Угу. У меня, знаете, к вам вопрос еще по поводу психологии российской молодежи и заграничной молодежи. Очень многие говорят, что так как россияне в довольно раннем возрасте начинают выходить на работу, ну, то есть ты учишься еще в институте, а ты уже параллельно устраиваешься на работу.
Ну, иначе тебя потом никуда не возьмут.
Например, у американцев или даже у европейцев, ну вот у западных студентов, практика другая. То есть они учатся прямо до самого последнего. Они могут первый раз устроиться на работу там в 30-летнем возрасте, ого, например. Но они вот вступают на эту рабочую дорогу уже с множеством...
Высококвалифицированными.
Да, угу, да, у них там есть разные, возможно, даже научные степени и так далее и тому подобное. Вот насколько фактор того, в каком возрасте молодежь начинает свою карьеру, влияет на отношение, в том числе к этой карьере и к работе как таковой, на ваш взгляд?
Ну, знаете, у нас есть некоторые, на мой взгляд, такие ошибочные культурные стереотипы, что поведение человека строится совершенно на разных принципах, ну, там, скажем, в Европе и в нашей стране. Ну, скажу вам, вот, например, в США есть, ГДР, в Германии есть закон, по которому дети могут подавать суд на родителей, по-моему, что-то там чуть ли не до 30 лет, если они не помогают им в учебе.
Не оплачивают, в смысле?
Да, не оплачивают, не финансируют и прочее. То есть мы видим, если такой закон возник, то значит есть и проблема, да? Но если посмотреть, скажем, например, Германию как систему образования, вот представьте себе, после окончания начальной школы родители принимают фактически судьбоносное решение за ребенка в возрасте там, 10-11 лет. Или он идет в гимназию дальше, или он идет в реальное училище. Что это значит? А это значит то, что тот, кто пошел в реальное училище, он никогда не получит право получить высшее образование и поступить в университет.
И то поэтому есть... родители дальше несут за него ответственность до 30 лет?
Нет, это уже другой аспект. Я говорю о том, что, понимаете, если тебе с детства родители, так сказать, предначертали трудовую, так сказать, исполнительскую роль, то, во-первых, ты, ну, как бы, хочешь ты или не хочешь, это твоя судьба.
Судьба – это вообще такое знаковое слово. Анатолий Николаевич, спасибо вам за разъяснение.
Мне кажется, мы еще один поворот выявили на тему, которого можно разбираться. Да, Анатолий Занковский, доктор психологических наук, профессор, был с нами на прямой связи. А в студии работали Евгений Майструк, Диана Кобракова. Спасибо.
Спасибо.